Свобода в Москве, 17:07.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Хлоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» с рассказом о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Татьяна Воронецкая, кинорежиссер и продюсер.
О дискриминации на рынке труда пойдет речь в передаче Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
После кратких сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Начало нового учебного года оживило дискуссию о преподавании православия в школах.
А самое оживленное обсуждение проблемы состоялось в журнале у блогера Юлии Зайцевой. И сегодня мы пригласили ее в «Радиоблог».
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят «не нуди», а они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме, потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Это из книги Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». Джерик – фокстерьер, который играл главную роль в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха». Сценарий его в соавторстве с Семеном Лунгиным написал Илья Нусинов, хозяин собаки и отец двух девочек, одна из которых – известный киновед, доктор искусствоведения, серьезный специалист, неожиданно написала книгу для детей, книгу о своей семье, членом которой был веселый и отважный Джерик.
Просто все мы родом из детства, как известно, да? Самая важная часть жизни любого человека. И на самом деле все закладывается в детстве, в семье. Потом, когда проходит время, мы это вспоминаем с тоской, с ностальгией. И мы не думаем о том, какое время было на дворе. Или, несмотря на то, какое время было на дворе, семья и любовь, которую мы получаем с первых дней нашей жизни на этой земле, особенно важны. Может быть, тогда особенно она защищала нас от агрессии этого внешнего мира, от всего того кошмара, который нас окружал, и который сейчас вот здесь в книжке вспоминается и с иронией, и с насмешкой, потому что это уже не часть нашей сегодняшней жизни. Это уже действительно рассказ о какой-то другой эпохе, о другом веке.
Наталья Нусинова написала книгу о советском детстве, но только это советское детство описано правдиво, без фальшивой ностальгии. «Во дворе своего московского дома, — пишет Нусинова о себе и сестре, — эти девочки вдруг услышат, что они не такие, как все, что они полукровки и внучки врага народа.
Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить. Некоторые протестовали. И их называли диссидентами и сажали в тюрьмы. А большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. Из-за этого они долго были без работы, их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха» – невинную и добрую комедию о первоклашках, которые спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти от всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» – это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».
В первую очередь, это кинематографические ассоциации. Там есть отсылки к разным фильмам, к киносюжетам, к мотивам. Там они скрыты. Это, наверное, мои коллеги. Кто-то угадает, кто-то не угадает. Мне интересно, что расшифруют, что не расшифруют. Я думаю, что внутренне это все книги моего детства. Где-то вспоминаешь Карлсона, где-то вспоминаешь Наталья Дурова «Ваш номер», Джека Лондона я где-то могу вспомнить, да, в связи с этой книжкой. Я ее писала, это не для печати. Я сдала в типографию большую исследовательскую работу о кинематографе русской эмиграции, которая потом стала основой моей докторской диссертации, книга, над которой я работала 15 лет. И страшно устала, я после этого поехала к себе на дачу на озеро Селигер, 400 километров от Москвы, в жаркий летний день. Легла там под елочкой на матрасик и стала играть с новым компьютером, ноутбуком. И стала набрасывать такие забавные истории, неожиданно для самой себя, просто развлекаясь, отдыхая от тяжелой работы. А потом примерно через год я к этому вернулась и отправила текст своей подруге во Францию, университетской подруге, которая там сейчас живет, и которая прекрасный филолог, переводчик, и в том числе специалист по детской литературе. Ей очень понравилось, ей и ее детям. И они стали меня подталкивать, чтобы я писала дальше.
Книга написана с замечательным юмором. Вот, например, соседки пожаловались в милицию, что собака лает слишком громко.
Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер, а внизу притаились воспитательницы и лавочницы, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака», и посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда, а у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака. У нас тоже вначале были только золотые рыбки и гуппи, а теперь вот собака». «Вы думаете?» – спросил милиционер и тоже улыбнулся, глядя, как Джерик прыгает рядом. Но тут он вспомнил, зачем пришел, потому что Джерик как-то очень уж настойчиво обнюхивал его сапоги и особенно брюки, и даже делал стойку, ведь он был охотничий. А милиционер обиделся, потому что он не хотел, чтобы мама подумала, что он плохо пахнет, и тогда он опять превратился в грозного стража порядка и сказал: «Но ваша собака лает». А мама удивилась и сказала: «Но ведь он же не кошка, чтобы мяукать». «Это правда», — сказал милиционер, — «но соседки жалуются». «Это из-за того, что они вечно ругаются и кричат друг на друга», — сказала мама. «А наш Джерик следит за порядком, а они это не ценят». «Это никто не ценит», — сказал милиционер и вздохнул. И посмотрел на Джерика, как на коллегу. «Вас все обязательно оценят», — сказала мама и опять улыбнулась. «А вы ему сахар даете?» — спросил милиционер. «Сахар немножко, очень редко, только по праздникам или когда очень просят, или просто так», — объяснили мы с Таней. «Он его любит, но ему для глаз вредно. Самое главное — не давать сыр, а то у него нюх пропадет. Это же охотничья собака». «Надо же», — сказал милиционер и посмотрел на Джерика с уважением. «Но все-таки пусть он потише лает». «Хорошо», — сказали мы, — «он будет лаять потише. А у вас обязательно когда-нибудь тоже будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, «потому что по-немецки это значит «добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы. «Мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер. «В ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице.
В книге «Приключения Джерика» есть специальный словарь, где автор Наталья Нусинова объясняет некоторые полузабытые термины советской эпохи.
«Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде, и еще чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда, никогда не вернемся на нашу родину. Поэтому выездная комиссия должна проявлять бдительность, и уж если выпускать человека, то строго проэкзаменовав его и проследив, чтобы на родине у него остались близкие люди, с которыми он не захочет навсегда расстаться. Это могут быть его дети или хотя бы родители. Мужья и жены ценились меньше. Хотя дороже всего советскому человеку, конечно же, сама его родина».
Скажите, пожалуйста, вы имели в виду взрослых или детей, когда писали эту книгу?
Мне кажется так, что любая детская книжка, если она неудачная, то она не для кого. Если она удавшаяся, то она для всех. И любую хорошую детскую книжку взрослые считают с не меньшим удовольствием.
Наталья Нусинова, книга «Приключения Джерика».
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наша гостья Татьяна Воронецкая, кинорежиссер и продюсер.
Татьяна Владимировна, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Прежде всего, выходом нашей картины на DVD. Фильм «Натурщица» вышел на DVD в очень интересном таком издании, я бы сказала, очень продуманном, эстетском, которое сделала фирма, известная как бы в игровом мире, это фирма «Вука». Поэтому мы счастливы увидеть нашу фирму на DVD, и у него есть у этого издания отличие от «Пиратов». Поэтому давайте все вместе бороться с пиратами. И как на диске вы увидите «Бука», так что знайте, это не пиратский диск. На нем вы фильм хотя бы увидите до конца, потому что в пиратском диске они даже фильм показывают без финала. Это ужасно, смотреть картину полтора часа и не знать, чем она кончится.
А у вас были проблемы с пиратами?
Да, пираты выпустили наше кино. Выпустили, между прочим, в таком достойном издании, я бы сказала. Но как бы в основе разработки лежат наши все разработки. То ли они были похищены из каких-то полиграфических, даже не знаю откуда. Но факт тот, что вот пираты выпустили в достойном издании, но фильм без финала. Потом я рада, я сегодня прибыла вот только с самолета и только проделала большой путь в Ялту. Наш путь действительно большой, здесь пробки по Ялте. И, наконец, поселилась в гостиницу «Арианда», и сегодня уже буду смотреть конкурсные фильмы.
Это вы на фестиваль приехали?
Да, это продюсерский фестиваль «Киноялта-2007», международный фестиваль продюсерского кино России и Украины. И, конечно, очень приятно здесь находиться. Потом любое единение, я считаю, это всегда здорово, что можем посмотреть фильмы. И у Кайка сейчас очень новых имен, и то, что интересно, женщины-режиссеры. Вообще сейчас в Отечестве большое количество женщин-режиссеров. Вот к чему это, я не знаю, но явно к чему-то.
Ну, поскольку вы и продюсер, и режиссер, то вам там самое место сейчас находиться.
Да, да, я, можно сказать, опередила своих конкурсантов именно этим.
Ну что ж, желаю вам творческих успехов, всего доброго.
Гостьей рубрики «Моя неделя» была Татьяна Воронецкая, кинорежиссер и продюсер.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вам программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы имеет отношение к праву и экономике и звучит несколько скучно – работа и равноправие. Казалось бы, в этой сфере все было поделено поровну еще в советские времена. Женщины – дорожные рабочие, водители троллейбусов. Пожалуй, на этом список широко освоенных женщин и мужских профессий и обрывается. Конечно, там, где требовалась физическая сила, на работу принимали мужчин. Но в современной реальности таких сфер деятельности становится все меньше, и женщины способны конкурировать на равных за выгодные рабочие места. Во всяком случае, теоретически. Потому как человеческое сознание так просто со стереотипами не расстается, и при приеме на работу по-прежнему предпочитают мужчин, а женщинам на тех же должностях платят меньше. Чтобы подобного не происходило, во многих странах существует специальный уполномоченный – омбудсмен по делам равноправия, который и помогает добиваться гражданам равноправия, в том числе и гендерного. Моя первая собеседница – Пяви Романов, финский омбудсмен. Я спросила ее.
Вообще возможно людей поставить в такие условия законом, чтобы они сохраняли равноправие между женщиной и мужчиной?
Лаки. Когда речь идет о равноправии между мужчиной и женщиной, речь идет о основных правах человека. И с помощью законодательства мы можем эти права реализовать как права человека на национальном государственном уровне. Омбудсман, то есть полномоченный по вопросам равноправия, получает около 2000 обращений от граждан ежегодно. И часто бывает даже так, что работодатель принимать на работу сотруднику, кандидата, который является менее талантливым или меньше опыта, но является для него, скажем так, более подходящего пола.
Обращаются за помощью также и мужчины.
Да, этот закон действует в нашей стране уже 20 лет. В течение всего этого периода приблизительно 1/3 всех обращений к нам получаем от мужчин. Мужчины к нам часто обращаются именно по тем вопросам, что они считают, что приняли на должность женщину, хотя он был бы более опытный, более талантливый, более профессиональный. Я сейчас могу дать вам пример о случае, о котором речь шла об оплате труда. Это была одна из первых случаев, когда дело дошло до судебного разбирательства. Речь шла о сотруднике мужского пола, которая работала как сотрудник медперсонала, как медсестра по анестезии в большой городской больнице. И когда он исследовал данные о заработной плате своего и коллег, он обнаружил, что он получает более низкую заработную плату, чем ее коллеги, женщины, медсестры. Он подал иск в суд, и в результате судебного разбирательства судья решила, что поскольку этот сотрудник делает ту же самую работу, как и его женщины-коллеги, он достоин и аналогичной зарплате.
Любопытно. Считается, что женщины как работники более исполнительны, ими легче управлять, и они соглашаются на небольшую оплату труда, поскольку у них меньше амбиций, а также ярко выраженное чувство долга перед семьей. Во всяком случае, это касается российского рабочего рынка, о правовой ситуации на котором я попросила рассказать юриста Илью Расулова.
Здесь, во-первых, исторический момент. Начиная только с конца прошлого столетия, женщина обретает часть каких-то прав экономических, даже не политических. То есть она может в чем-то конкурировать с мужчиной. Хотя есть чисто мужские профессии в России. То есть есть такие работы, где женщина не конкурент мужчине. Но сейчас что получается? Женщина хочет быть конкурентом. Женщина хочет столько же зарабатывать, сколько мужчина. Но ей не дают. В том числе и наши не всегда правильные законы. С одной стороны, мы ограничиваем женщину. Мы не можем ее допускать к сверхурочным работам, к каким-то тяжелым, вредным работам. Мы ей делаем дополнительные отпуска. Так и должно быть. Но когда женщина, допустим, хочет сама сверхурочно остаться и поработать, и заработать больше, работодатель ее отправляет домой. И когда в 80-е годы, если я задавал этот вопрос, будет ли это дискриминацией, женщины говорили, конечно, будет. Сейчас ситуация еще больше нагнетается. То есть женщина хочет конкурировать, женщина хочет работать, женщина хочет оставаться после рабочего времени. Сегодня не секрет, что есть очень жесткая конкуренция. Эта конкуренция ужесточается. И женщине, безусловно, труднее конкурировать. Причем вот в малых и средних городах, где женщина вынуждена брать на себя многие функции и многие профессии, женщина идет в бизнес.
Сейчас нередко женщины зарабатывают больше даже, чем мужчина.
Может быть, я опрометчиво говорю. Мы возьмем западные регионы России. Мужчина изначально ленивее, чем женщина. И он слабее психологически. А женщина, да, она получается сильная. За ней семья. У нее нету права на слабость. Вот такой психологический момент, который свойственен именно России. Сейчас женщина хочет быть более свободной и освободиться иногда от этих изъятий, норм льгот, норм преференций, которые порою ей не нужны, если она сильная женщина. Есть в рамках предприятия обычно коллективные договоры и другие соглашения, которые улучшают положение женщин. Там устанавливается дополнительный отпуск. Обычно 28, вот женщинам или какой-то категории работников устанавливается 35. Но женщина хочет работать, она не хочет в отпуск уходить, потому что в отпуске часто нет таких возможностей заработать.
Есть такое мнение, что вся система законов – это мужской взгляд на мир и, соответственно, мужские интересы, которые представлены, в том числе и законом. Насколько законы отражают именно мужской взгляд на жизнь и мужскую позицию?
Это действительно исторический взгляд на проблему, на формирование законодательства именно с позиции мужчины, с позиции сильного человека, если хотите, с позиции самца. Эта позиция не всегда правильная. Почему? Потому что женщина, допустим, в России по природе добрее, психологически даже выдержаннее порой, чем мужчина. Ведь женщина по натуре, как правило, сглаживает конфликт. Они, как правило, более законопослушные. Мужчина, в общем-то, более агрессивен. Поэтому большинство наших законов, не удивляйтесь, но они тоже несут долю той агрессии. Работодатель порой не хочет брать на работу женщину. В нашей системе, к сожалению, очень трудно доказать, что была осуществлена дискриминация по половому признаку. Я веду курс «Трудовое право» в одном из московских вузов. И у меня студенты решают задачу, на кого распространяется трудовой кодекс, а на кого не распространяется. И там один из примеров – это муж с женой работает в палатке. Она работает продавщицей. На нее распространяются или не распространяются нормы трудового кодекса? Если распространяется, и он заключает с ней трудовой договор, то он должен ее отпускать в отпуск, должен ей платить все социальные и другие страхования. Он должен ее соответствующим образом оформить. Это длительная процедура, ну, до 4 или до 3 месяцев ему нужно ходить по инстанциям. Если 5 лет назад мне и женщины отвечали, что нет, у них будут отношения гражданско-правовые, не будет он ее оформлять на работу по трудовому договору. Сейчас большинство и девушек, и молодых людей отвечают, будет заключать трудовой договор. И когда спрашиваешь у девушки, почему? Нет смысла жене и мужу заключать в палатке трудовой договор. Почему ты так решила? А как же он будет меня отпускать в отпуск? А как же он мне будет оплачивать это, то, второе, третье, десятое? Уже меняется менталитет. Не целесообразность работает, а законность. То есть они смотрят на эту задачу уже с позиции гарантии женщины. То есть какая-то надежда есть.
Итак, чтобы гендерное равноправие соблюдалось, его надо контролировать, и лучше юридическим образом. Другое дело, что в российской практике наличие закона вовсе не означает его исполнение. И здесь даже введение должности уполномоченного по делам равноправия вряд ли изменит ситуацию. О возможности утверждения равноправия юридическим путем в сегодняшней программе рассказывали уполномоченный по делам равноправия Финляндии Пяйви Романов и российский юрист Илья Расулов.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Сразу же после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию передачу «Радиоблог». Начало нового учебного года оживило дискуссию о преподавании православия в российских школах. И самое оживленное обсуждение проблемы состоялось в журнале у блогера Юлии Зайцевой. Сегодня мы пригласили ее в «Радиоблог». А в следующем радиочасе в 17.07 программа «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича, преподавателя в ГИКа и высших режиссерских курсов, Владимир Фенченко.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата от оппозиции, которые проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников конференции были задержаны. В Ингушетии минувшей ночью произошла многочасовая перестрелка, убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, еще один был тяжело ранен. Известному российскому актеру Александру Абдулову поставлен диагноз «рак легких». Абдулов проходит обследование в Израиле. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мадлен Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда они были официально объявлены полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых израильтян, выходцев из бывшего Советского Союза, задержаны в связи с серией нападений на иностранцев, религиозных евреев, наркоманов и гомосексуалистов. На севере Ирака смертник взорвал заминированную машину армейского блокпоста. Погибли не менее 4 солдат, еще 12 получили ранения. Американские военные в Ираке сообщили о ликвидации крупного террориста, связанного с Аль-Каидой. На Абу Мухаммеда Аль-Масри возлагают ответственность за серию взрывов на севере Ирака 14 августа, в результате которых погибли более 400 человек. В Багдаде открылась международная конференция. Представители 22 стран, в том числе Ирана и 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, обсуждают, как остановить кровопролитие в Ираке. Президент Афганистана Хамид Карзай вновь выразил готовность вести переговоры с талибами и другими радикальными группировками. Вручены награды Венецианского международного кинофестиваля.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода. Как всегда, в этот час по воскресеньям мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях блогер Юлия Зайцева. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разговор у нас будет посвящен такой важной теме, как возможное или где-то уже состоявшееся преподавание православия в школе. Тут есть множество аспектов. И, насколько я понимаю, Катя, одной из самых ярких дискуссий была дискуссия на блоге у Юлии, нашей гости.
Ну, ровно поэтому мы и пригласили Юлю, потому что ее пост «Открытие того, что написано в учебнике ее дочери», привлекло огромное внимание в блогах, и там в этом посте, которому вы 1 сентября, по-моему,
да, 1 сентября, как только получил этот учебник.
Вот, там с тех пор дискуссия не утихает, там больше 2000 комментариев, что, в общем, конечно, очень показательно.
Мы сейчас ко всем этим темам перейдем. Я лишь, во-первых, напомню, что мы можем принимать звонки от слушателей, так что, уважаемые наши слушатели, пожалуйста, вспоминайте номер прямого эфира «Радио Свобода», телефон 8 800 200 ровно 2212, звоните, мы будем на ваши вопросы отвечать. Ну, Юлия, давайте, собственно, с сути и начнем. Что же вас так изумило в учебнике?
Изумило меня в первую очередь то, что это не просто учебник, не учебник ОПК гипотетического, да, а учебник литературы, то есть учебник по обязательному предмету, который каждый ребенок обязан проходить в школе, так сказать, непременно. Поразило меня следующее. В этом учебнике содержится раздел «Духовная литература». Кстати говоря, сразу назову, что это за учебник. Это учебник «Хрестоматии для общеобразовательных учреждений», авторы, составители Кутузов, Леденева, Романичева, Киселев. Восьмое издание, издательство «Дарафа» 2004 года. Этот учебник, кстати говоря, выдержал уже 8 изданий. Не знаю, насколько были изменены, так сказать, в каждом из них тексты. Так вот, в этом учебнике есть раздел под названием «Духовная литература», где содержится текст, который вызвал у меня, честно говоря, культурный шок. Вот первое ощущение – культурный шок. Одно дело выгребать из почтового ящика брошюрки свидетелей Иеговы, и совсем другое – обнаруживать текст аналогичной художественной ценности в учебнике собственного ребенка. Если вы не против, так сказать, или я, или кто-нибудь, Кать, может, вы зачитайте, пожалуйста, избранные места.
Ну, Юля выбрала совершенно, конечно, фантастические цитаты из этого раздела учебника по литературе. Ну вот, например… «Вы, любезные дети, верно не забыли, что первые люди, Адам и Ева, были созданы непорочными и невинными, какими их создал Бог. Помните первый грех в раю, когда люди не послушались Бога и вкусили запрещенного плода? Чем дальше, тем больше грешили люди». Как-то в курсе литературы довольно странно читать такие
пассажи. А это не цитата из какого-либо священного текста, или же это просто буквальное обращение
это
к детям?
Буквальное это обращение буквальное обращение,
да,
к детям.
«Любезные дети», mm-hmm. Звучит гордо.
Звучит гордо. Вот так, тут есть еще одна замечательная цитата. «А вы знаете, что ожидает грешников, которые забывают Бога и не слушают Его? Да, различные несчастья на этом свете, в здешней жизни. И что еще страшнее, наказание на том свете, в будущей жизни. Грешники будут посланы в ад, где будут мучиться вечно, то есть мучением их никогда не будет конца. Представьте себе, как воспринимает это ребенок из атеистической семьи, например, моя дочь».
Ну, такое обычное такое запугивание, что вам будет плохо от того, что вы не будете соответствовать некоему...
Совершенно справедливо, кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, запугивание детей, в частности, злыми силами. Есть разновидность психического насилия, которое осуждает, так сказать, ООН и прочие международные организации, связанные со здравоохранением уже, а вовсе не с политикой. Вот еще совершенно замечательная цитата. «Слыхали ли вы, дети, о Святой Троице? Слыхали. Некоторые из вас даже знают и молитву Пресвятая Троица. Что же такое Троица? Перекреститесь, сотворите на себе крестное знамение». То есть это прямой призыв к соблюдению религиозных ритуалов, да, так сказать, в школе. Вот еще совершенно замечательная цитата о том, как же, собственно, объясняют смысл Троицы авторы этого бессмертного труда. «Не спрашивайте меня, дети, как это единый Бог троичен в лицах. Этого ни я, ни другой человек, самый умный и святой, не растолкуем вам. Даже ангелы не могут понять этого». Ну и, конечно, самое главное, что меня особенно потрясло. Да вы читали ли эту божественную книгу, и у всех ли она есть? У кого есть Евангелие, читайте чаще, давайте читать и другим, не жалейте. У кого нет, проси у другого. И первые, какие будут у тебя деньги, употреби не на лакомство, не на игрушки, а купи себе святое Евангелие. Это я оставлю без
комментариев. Это уже практические призывы к действию.
Совершенно верно.
В общем, это действительно, вы упомянули брошюрки, например, «Свидетели Иеговы» или еще каких-то, так скажем, малых ответвлений христианства, которые настойчиво пропагандируют себя разными способами, раздавая какие-то листовки на улицах, в общественном транспорте или просто опуская их в почтовый ящик. Они иногда даже в дверь, кстати, звонят.
Да, иногда звонят, ко мне как-то раз звонили.
Вот, но здесь вы все-таки вольны как-то этим распорядиться по собственному усмотрению.
И в первую очередь отказаться.
Ну, кому-то, мы в конце концов не настаиваем на том, что все должны отказаться, да?
Ну,
есть
да,
кто-то, кому-то это покажется интересным.
В Конституции у нас есть статья о свободе вероисповеданий, так сказать. И каждый человек имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
Вместе с тем, есть в Конституции статья о том, что религия от государства существует отдельно, церковь, вот, а тем более церквей много и религий много. А здесь фактически на государственном уровне, в государственной школе идет не рассказ о том, как это было в данном случае курс литературы, а идет прямой призыв, я вот не буду
призыв.
Дальше.
Это называется проповедь, вообще-то говоря. Проповедь. Ну видимо, случае... школа у нас тоже отделена
Нет,
от государства.
Проповедь теперь. Это немножко другое, мне кажется. Проповедь это рассказ о каких-то вероосновополагающих вещах. А тут поди да купи книжку, потрать свои деньги
Может
и на
быть,
сладости.
Это и хуже, это призывы. Это агитация. Вообще-то говоря, мне больше это напоминает агитацию, причем довольно навязчиво.
Давайте все же чуть-чуть я, поскольку я это знаю, напомню, что речь все-таки идет не о тех курсах, которые где-то уже введены, как, скажем, в Смоленской, по-моему, области.
В
Брянской, в Смоленской, в нескольких. Основы православной культуры. Это одно.
Дальше которые есть... называют факультативным курсом, тем не менее.
Кроме того, это одно. Второе, есть разработанный очень, на мой взгляд, грамотный учебник «Основы религиозной истории религии», по-моему, «История религии» для учеников, заметьте, последних классов, старших классов, 8, 9, 10.
Да, тогда они в состоянии это понять.
И это тоже факультативный учебник, факультативный курс. Школа может иметь факультатив, допустим, в обязательном порядке, но ученики не могут в обязательном порядке на него зазываться. Они могут ходить, могут не ходить. И это немножко другой подход. Можно обсуждать, насколько насильственно внедряются основы православной культуры, насколько эти учебники друг от друга различаются. Это следующая тема. Здесь-то уже мы встречаемся с таким рэкетом, прям скажем. Я уже даже не могу по-другому
учитель
назвать.
Учитель сказал, что этот раздел учебника будет зачитываться на уроках вслух, и на этих уроках будут выставляться оценки, в том числе.
Как-то мне казалось, что общество в России уже отошло от таких примитивных методов.
Я боюсь, что оно
с одной стороны отошло, а с другой стороны уже пришло.
Я боюсь, что оно еще не совсем дошло.
А в каком классе ваша дочь?
Моя дочь учится в 5 классе, и вот 1 сентября этот учебник я получила. Я даже могу назвать номер школы, пусть им будет стыдно. Это московская школа, номер 1352.
Я боюсь, что дело тут не в школе, тут иные какие-то уже критерии.
Да, в школе мне сказали, что этот учебник рекомендовала им... так сказать, РАНО или не РАНО, я не помню, научно какой-то там методический, научно-методический центр Восточного округа. Вот.
Мы сейчас перейдем, очевидно, к обсуждению тому, что, как обсуждение проходило у вас в блоге. Вначале давайте дадим слово Константину из Москвы. И, Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Хочу сказать, что, глядя на якобы богодухновенное писание, верующие в свое время распяли истину, гибкую, живую истину, они никак не смогли увидеть, потому что забивало их зрение идол, сотворенный людьми. Второе, начинается Библия, фальсификация, представьте, Бориса Бермана, библейский смысл, перевод теряется в 99%. То есть одну фразу вначале Бог сказал небо и землю. Ее надо переводить на 3 страницах, а то, что исказили по неузнаваемости, этот идол.
Константин,
в свое время
кажется...
идол, якобы богодухновенное писание, зажег от средневековья.
Константин.
Протест Появился материализм.
Спасибо, мы поняли вашу точку зрения. Я думаю, что и в блоге у Юлии подобные высказывания были, может быть, не всегда понятные, но всегда очень искренние и живые.
В блоге они были немного более понятны. Кстати говоря, о комментариях, которые были в блоге. Мне особенно хочется о них сказать, потому что это некоторая, так сказать, демонстрация общественного мнения, хоть это и, не, так сказать, не представительная выборка, да, по отношению к всему.
Нет, она обществу. Представительная, она не научная, скажем
ну,
так.
Там больше, но... у меня в блоге, так сказать, больше посещают все-таки, так сказать, людей, которые занимаются наукой, в силу того, что, наверное, я сама просто занимаюсь наукой, поэтому, может быть, и так. Ну, хотя набежали-то со всего интернета.
Нет, ну, он получил такую огласку, да. Ваш пост, что пришли люди, которые обычно ваш блог не читают.
Это да, да, так. Да, да, само собой. Так вот, о комментариях. Что меня особенно потрясло, это аргументация, так сказать, людей, которые, ну, лично мне показались просто зомби. Это люди, которые поддерживали этот учебник. Кстати говоря, все-таки среди поддерживающих были здравомыслящие люди, которые просто не вполне поняли, о чем идет речь, они, не, так сказать, невнимательно прочли текст. Так вот, эти люди, которые, так сказать, ну, иначе как зомби их назвать нельзя, они писали примерно такое, что меня, кстати, поражает это двоичное мышление, когнитивно простое. Они аргументировали необходимость введения, так сказать, чтения этих текстов тем, что а вот по телевизору показывают гомосексуалистов. Неужели лучше, чтобы ваш ребенок стал гомосексуалистом, чем если он бы, так сказать, читал вот этот текст? Меня это потрясло, потому что для этих людей существует только два жизненных состояния человека. Это либо заниматься гомосексуализмом, либо в той же позе бить поклоны. Но человек же не ракообразный.
В конце концов, мы же знаем гомосексуалистов и вполне христианской среде. В данном случае у католиков недавно был большой скандал.
Да, был скандал с педофилией и так далее.
Да, и про православных иерархов тоже ходят всякие неприятные слухи на эту тему.
Существует масса других образов жизни, которые не связаны ни с тем, ни с другим. Граждане, пожалуйста, не верьте тем, кто скажет, что все неверующие во Христа есть гомосексуалисты или наркоманы, или пьяницы и так далее. Есть нормы морали религиозной, и у всех религий они различаются между собой, но есть все-таки мораль человеческая, просто, которую соблюдают все люди мира.
Поскольку у нас здесь очень активная защита происходит позиции, что детям ни в коем случае ничего этого совать нельзя, я бы хотела все-таки да, побыть немножко... В этих обстоятельствах очень трудно назвать себя адвокатом дьявола.
Ну, не дьявола, в данном случае, наоборот.
Ну, пожалуй, да. Ну, это смешно, конечно.
Адвокатом церкви, я бы так сказал.
Нет, я ни в коем случае не могу и не хочу быть адвокатом церкви, но...
Ну, мнение-то мы должны знать.
Я, пожалуй, вот на что обратила бы внимание. Когда дети начинают изучать разнообразные гуманитарные предметы, ну вот в частности есть такая книжка, которая уже много-много поколений читает, и она абсолютно находится в базе такого нашего вполне светского образования. Я имею в виду книжку «Сборник легенды и мифы Древней Греции», написанную Куном, да, которую знают все книжка. Абсолютно, и все ее в детстве читают, и это... Вот знание этих сюжетов и этих персонажей, оно в значительной степени обеспечивает дальнейшее более или менее понимание, да, сюжетов, использованных в литературе, в живописи, да где угодно, в конце концов. Да, это некая база.
К тому же это еще высокохудожественный текст.
Ну да. С другой стороны, совершенно очевидно, что пока советская власть боролась с религиями, там с водой был выплеснутый ребенок. В конце концов, библейские тексты представляют из себя не менее, а может быть и более, хотя я бы даже здесь не стала сравнивать, важнее они античных мифов или не важнее, но то, что они составляют огромный пласт человеческой культуры. Да. И это очень важно, и я тоже помню, как в 70-е, например, бешеной совершенно популярностью пользовалась книжка «Библейские сказания», которая, собственно, являлась пересказом некоторых сюжетов из Библии. Вот. Я совершенно никакой не специалист по Библии, не скажу, какая именно ее часть, какая из книг Библии там пересказывалась, но тем не менее, да, это было изложено на доступном языке, точно так же, как это в свое время проделал Кунц с древнегреческими мифами.
Да, конечно, и Библию можно изложить довольно связно, упоминая о сюжетах, которые там были, но ни в коем случае нельзя, так сказать, читать вот эти вот проповеди. Кстати говоря, еще один интересный момент. Извините, что я перепрыгну на другую тему чуть-чуть. Дело в том, что в комментариях к этой записи внезапно появилась дама, которая заявила себя студенткой того самого вуза, ректором которого является автор этого учебника, а другие соавторы работают преподавателем в нем. Этот вуз называется МГПИ, и, честно говоря, меня это потрясло, потому что МГПИ все-таки, так сказать, в советские времена, но выяснилось, что это вовсе не тот МГПИ, который был в советские времена, тот был тот теперь уже университет. А это, кстати, тоже замечательная тенденция нашего времени, это колледж, по-моему, если память не изменяет, так ПТУ сейчас называют, да, для красоты, да. Который переименовали в институт не так давно, вот, по-моему, в 2006 году он получил аккредитацию. И, в общем, это, конечно, тоже вселяет некоторую печаль, потому что я могу понять все, но эта женщина пишет, не знаю, слитно.
Может, ошибка корректора.
Здесь нет, она пишет у меня в блоге, вот блоге. Это, в блоге. Она говорит, мы будем учить ваших детей. Я покрестила своих детей. Вот.
Ну, покрестила и...
Да. Но она же будет учить детей, но она пишет, не знаю, слитно. Вы понимаете, не с глаголами, это же первый класс.
Когда-то у Фазилия Искандера в рассказе там дети заучивали стихи, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране. Это очень похоже.
Это шок просто культурный, столкновение с иным миром.
Мне, честно говоря, настолько странно это слышать, у меня такое чувство, что это какая-то чиновничья ошибка, что попал в школу вот этот учебник. Ведь сейчас,
Алексей,
насколько я знаю...
Восемь изданий?
Я, правда,
нет,
не знаю,
во-первых,
чем
мы не знаем,
что
было в тех изданиях.
Собой,
возможно, что в седьмом издании это этого еще не было. Это, возможно, еще этого не было. Но мы говорим о том, что попадает в школу. Значит,
да,
эти учебники должны получить лицензию. И сейчас, насколько я знаю, очень сокращается количество вот, спорных учебников. А и те два учебника, о которых я сказал, особенно «История религии», он сейчас должен быть то ли с этого, то ли со следующего года введен в программу, но на уровне старших классов, то есть 9-10. И там в течение 2 лет достаточно связанный курс о всех религиях, начиная от там древних шумеров, египтян и так далее, и кончая сегодняшними, вот то, что мы говорили, адвентисты и так далее. И очень подробный учебник. Я его полистал и побеседовал с одним из его авторов. Мне очень убедило подход, серьезный, без всякого такого сюсюканья, что дорогие деточки, сейчас мы вспомним Адама и Еву. Вот поэтому я говорю, что мне представляется, что политика в этой области немного меняется, и я, честно говоря, не помню, как сейчас называется главный орган по образованию в стране.
Министерство образования и науки, по-моему.
Мне представляется, что там сейчас за такими вещами будут следить.
Я не знаю,
но, тем не менее,
это,
реальность такова, что это попало уже в школу.
Так сказать, это уже факт, состоявшийся. Потом граждане, все-таки эти учебники проходят кучу всяких инстанций. И это не так-то уж и просто, так сказать, получить то одобрение, насколько я выяснила. Да?
Да.
И, значит, их читали многие люди, и многие люди ставили, вот, так сказать, свое «да» под этим.
Давайте послушаем еще несколько мнений наших слушателей. Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, ну то, что вот сейчас происходит с этим делом, ну просто бред. То, что вы зачитали, вы сейчас рассказываете, ну ни в какие ворота не лезет. Это вот тот случай, когда сапожник будет пирожные печь, а кто-то там сапоги точать. Правильно ведь, да? А с другой стороны, очевидно, понимая, что потеря контроля над поколениями произошла, и пытаться что-то сделать, так сказать, находясь состояние интеллекта нулевого, то бишь неумейки, то есть на безрыбье и рак рыбы, хоть чего-нибудь в школу воткнуть. То есть полная потеря управления над воспитанием. Поэтому сейчас, как бы удивляться, вот этому не приходится. Надо просто категорически протестовать против такого качества. Ну, пусть будет там сказания, так сказать, библейские, хорошие книжки. Пусть будет хорошая история религии, как познавательный мир.
Ну, мы об этом и говорим, конечно.
Да. То есть здесь я полностью поддерживаю. Но вот этот бред, ну, что-то надо делать. Я не знаю, надо, скорее всего, на выборы идти, власть менять. Спасибо.
Я боюсь, что выборы здесь мало кому-нибудь помогут.
Это не означает в нашей программе, я замечу, призыва к свержению существующего строя. Еще один звонок, извините, из Московской области. Константин до нас дозвонился. Добрый день.
Здравствуйте. У меня, вот понимаете, в чем дело? Вот все обсуждение, которое сейчас у вас ведется, в принципе, как мне кажется, это обсуждение следствия, а не причины. Дело в том, что вот такие вещи, которые вот с этим учебником, да, это ж не от глупости делается. Это специально такая политика, специально вот именно этот эффект, который производится данным вот фактом появления вот у мыслящих людей, да, именно он и является самоцелью. То есть власть хочет именно вот у людей как бы вот такое возмущение вызвать. И поэтому, собственно, мне кажется, обсуждать вот лучше было бы как-то не вот, потому что это вот именно то, почему так делается, зачем это нужно власти, зачем вот такое возмущение у людей вызывать. Например, тоже вот, ну, я извиняюсь, что тут буквально 10 секунд не по теме. Вот слышал, что в Ростове там разогнали собрание, которое там вот другая Россия хотели выдвинуть кандидата. Ну что от этого будет, что они соберутся и выдвинут? Все равно этого кандидата не зарегистрируют. Нет, надо разогнать. То есть это специально делается, вот вызывается вот такой вот протест. То есть, а мы разбираемся в следствиях, что вот почему, что же так вот, значит, получилось, что...
Простите, пожалуйста, я вас перебью. Да. А сами-то вы как считаете, что вызывает? Собственно, зачем нужно провоцирование такого возмущения публики?
Ну, вы знаете, просто эти люди... Ну, просто это уже достаточно политический вопрос, который... Не для, мне кажется, вот...
Не для нашей программы.
Ну, не то, что да, то есть это более серьезно, это в двух словах не сказать. То есть это, я не знаю, это в программе «Грани времени», там, либо где там на час. Вот.
Ну, мы подскажем коллегам тему для обсуждения. Да, поскольку спасибо.
Вот именно, да, спасибо большое.
Не знаю, но основную мысль я приблизительно поняла, мне бы хотелось ответить очень коротко на это.
Да.
Я не сторонница теории заговора, мне кажется, что мракобесие — это как таракан, его не надо разводить принудительно достаточно, заводится просто не само. Убираться, да. Вот надо убираться.
Очень, человек. Может быть, вы и правы. Юлия, а по какому, вот вы сами, как вы могли бы расценить, по какой линии было расхождение в вашем блоге? Ведь наверняка и сторонники были того, что происходит, и умеренные
расхождение
были.
Расхождение было по идейной линии. Вот это, кстати, меня тоже очень обидело, может быть, где-то в глубине души. Я понимаю, что... идеология, да, она отключает головной мозг. Вот в интернете сейчас появился замечательный термин, кстати говоря, атеисты, так сказать, воинствующие из интернета, замечательно совершенно назвали это, да. Они говорят «православие головного мозга». Это такой диагноз, сокращает как синдром ПГМ, да. И вот, так вот, беда в том, что люди вообще не трудятся обычно читать то, что им предлагают. Они говорят «Ура, наши победят! Кто наши?» Вот. Правда, надо сказать для, так сказать, порядка, что действительно нормальные, приличные люди, верующие, кстати, и некоторые даже, так сказать, говорят, что они воцерковленные, это значит, что они в церковь ходят, да, соблюдают обряды. Они говорили, что это действительно безобразие, что это нужно убирать срочно. Один товарищ, кстати говоря, там даже сказал, что собирается написать письмо дьякону Кураеву с просьбой разобраться в этом. Ну, не знаю, сказать, напишет, не напишет.
Да, с точки зрения того, что такой учебник дискредитирует,
да,
саму
идею. Что дискредитирует, и они
может
в
быть,
ужасе,
да.
Потому что... Да, может быть,
может
и да,
быть,
потому
и
что
да.
Они в ужасе были именно от того, что это аналогичный по типу, так сказать, вот тем свидетелям Иеговы, над которыми мы сейчас смеемся. Это то же самое, так сказать, и они в ужасе от этого.
Давайте, я предлагаю, послушаем представителя, как я подозреваю, иной конфессии. Фессии, Рашид из Казани до нас дозвонился. Рашид, здравствуйте.
Добрый вечер. Но я тут не по иной конфессии, а я хотел рассмотреть этот вопрос по части банальной.
Да, пожалуйста.
Просто кто-то решил протолкнуть, кто-то решил подзаработать. Ведь у нас деньги не пахнут. Я бы хотел, чтобы вы вот этот вот аспект рассмотрели.
Ну, а что тут рассматривать? Такой вариант возможен.
Конечно,
как
возможен.
Бы, что тут рассматривать?
Но я не следователь, чтобы установить этот факт. И, кстати, вы знаете, может быть, ну вот у меня в блоге там был еще один, так сказать, тип комментария. Как ты говорил, это провокация. Провокация против РПЦ, да, что это вот провокация и так далее. И вы знаете, это, конечно, да, конспирология, да. Вы знаете, это смешно, но в глубине...
Очень сложная провокация,
да,
учебники писать.
Да, очень сложная, да, безусловно.
Проще листовки развесить.
Но вы знаете, в глубине души, вот что я могу сказать для себя, да, где-то, так, я осознала смысл, вот глубинный смысл того, что называют разжиганием вот этой самой религиозной вражды, потому что вот этот текст разжег вражду во мне. Я почувствовала эту враждебность, я старалась с ней бороться, так сказать, стараюсь, да, но это факт.
Еще один звонок, наверное, последний на сегодняшнюю программу. Николай Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот это мракобесие или средневековая схоластика преподается не только в школах, но и в наших вузах. Есть такой учебник «Основы философии» под редакцией член-корреспондента Спиркина А.Г. Вот он до сих пор, вслед за Энгельсом, утверждает, что до сих пор есть наряду с всеобщим притяжением есть отталкивание.
С всемирным тяготением, да?
Всемирного...
То есть всемирное тяготение...
Закон всемирного отталкивания, очевидно.
Чудесно, как я принял.
До сих пор опровергнут Ньютона. И эта вещь издается тоже несколькими изданиями. Учебник, 800 страниц. И он, значит, вот я попытаюсь процитировать. Всем силам притяжения во Вселенной противостоят силы отталкивания, обусловленные вращением тел во Вселенной. Это Энгельс когда-то написал в так называемой диалектике природы. Он тогда пытался обосновать классовую борьбу. Зачем сейчас это проповедует, никому не известно.
Спасибо.
Я послушала все вот эти вот аргументы, и главное, что меня сейчас стало занимать, честно говоря, что когда мы детям что бы то ни было преподаем, мы пытаемся им это выдать в качестве, да, завершенной некой истины.
Да.
Мы тут в одной из программ обсуждали, помните, учебники по истории.
Да, не так давно.
Да, на которые тоже существуют разные взгляды, разные способы объяснить те или иные события. И мне кажется, что появление этого учебника, оно, ну, к сожалению, не учителям, а родителям, возможно, дает такой повод, что ли, или шанс объяснить детям самостоятельно, попробовать, по крайней мере, что на мир существует много разных взглядов. И, скажем, я, дорогая дочка, придерживаюсь вот таких и таких воззрений, а тебе предстоит самой понять, что понравится тебе. Может быть, это провокация как раз... Да,
может быть, это
можно, можно. Конечно, этого не было такой цели, но это можно так использовать.
Будем надеяться, что это так и было, и будем надеяться, что дети все-таки научатся думать, несмотря на учебники, скажем так, в данном случае.
Как это всегда и было.
Спасибо. Вы слушали программу «Радиоблог» на волнах Радио Свобода. Сегодня в гостях у нас была Юлия Зайцева, а вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе в 17.07 после выпуска новостей программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях сегодня у Виктора преподаватель ВГИКа и высших режиссерских курсов Владимир Фенченко. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.